Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наш цикл о взаимоотношениях американских президентов и советских лидеров. Если вдруг кто-то еще не успел послушать, скорее подписывайтесь на наш подкаст. В Google и Apple подкастах это можно сделать. Я напомню, что мы уже поговорили о Рузвельте, о Гарри Трумане, об Эйзенхауэре, о Кеннеди, о Линдоне Джонсоне. И добрались мы до Ричарда Никсона. Будем сегодня говорить о Никсоне в контексте его отношений с Советским Союзом. А Алекс Григорьев всегда говорит, что это его любимый президент. Кстати, почему?
Это мой любимый президент на самом деле.
Да. А почему? Почему? Ты же говоришь, что он жулик.
Он жулик. Он был талантливый жулик. То есть это сложно объяснить. То есть я начал собирать даже небольшую коллекцию там всяких артефактов, связанных с его импичментом. Никсон меня безумно интересует.
А какие? Ну-ка, интересно. Подожди, расскажи, а что это за артефакты, связанные с его импичментом? У тебя дома они?
У меня дома они, да.
Я нашим слушателям сообщу, что у Алекса Григорьева, к сожалению, нельзя это показать в рамках подкаста по радио, но у него дома целая коллекция действительно всяких артефактов. А что это хотя бы в двух словах? Что за артефакты, связанные с импичментом?
Ну, я начал собирать вещи, связанные с его вторым президентским сроком. Там есть, например, оригинал отчета комиссии по импичменту, который тогда был издан Конгрессом, есть несколько предметов с его второй инаугурации. Например, официальная программа инаугурации, приглашение на инаугурацию. Есть автомобильный номер инаугурационный. Вашингтон так закрывается в значительной степени, чтобы там всякие нехорошие люди что-то не устроили. Вот некоторым автомобилям выдают специально такие автомобильные временные номера, которые позволяют им проезжать по городу в условиях инаугурационных церемоний. В общем, у меня вот здесь такой вот номер. И всякого рода разные вещи, значки, какие-то бумажки, какие-то открыточки, вот связанные именно с Никсоном. То есть я все рассчитываю когда-нибудь раздобыть его автограф на чем-нибудь написанный, но пока мне не светит. А у меня вот есть зато автограф Рейгана.
Ну, о нем в другой раз. В общем, будете, дорогие слушатели, в наших краях, заходите в гости к Алексу Григорьеву посмотреть на его коллекцию. Вот так я ненавязчиво пригласила.
Ненавязчиво. Ну, я покажу, я честно покажу. Надо же показывать, даже хвастаться.
Посмотреть на коллекцию. Да. Ну, наверное, прежде чем говорить о Никсоне и его отношениях с Советским Союзом, стоит, как президента, я имею в виду, стоит отметить один эпизод, который произошел еще до его президентства, а именно так называемые кухонные дебаты с Хрущевым. Мы, кстати, их уже как-то упоминали. Это была такая серия импровизированных диалогов через переводчиков, естественно, которые состоялись в 1959 году на открытии Американской национальной выставки «Промышленная продукция США» в выставочном центре парка «Сокольники» в Москве. И вот там показывали дом, который якобы мог позволить себе любой американец. Он был весь набит всякими бытовыми приборами, которые демонстрировали продукты американского потребительского рынка. Но, естественно, в Советском Союзе ничего такого не видывали. Но Хрущев говорил, что вот над этим немножечко даже издевался, и говорил, может быть, у вас еще машинка такая есть, которая в рот еду кладет. Делая акцент на том, что в Советском Союзе вот такими мелочами не занимаются. Кофеварки там всякие, зачем?
Ну, духовность высокая. Да,
то есть нет, как... ну не только духовность, но и вооружение. То есть акцент был сделан на том, чтобы вооружать страну, а маленькие нужды советского человека, там туалетная бумага, ну зачем она нужна?
Хотя при Хрущеве, вот надо отдать ему должное, было все-таки многое сделано для того, чтобы советские люди хоть когда-то начали все-таки жить получше.
Как проявил себя Никсон во время вот этих дебатов с Хрущевым?
Очень хорошо. Никсон вообще сделал себе карьеру как антикоммунист. Вся его политическая карьера была построена на том, что он самый упорный, самый такой вот непримиримый враг коммунистов. Вот попадется ему коммунист, все, хана коммунисту. И он этим очень сильно спекулировал. И, в принципе, на этом он и выезжал. И значительное количество его внешнеполитических достижений, связанных в том числе с потеплением отношений со странами соцлагеря, так называемым, то есть с Москвой и с Пекином в первую очередь, с Вьетнамом северным. Его избиратели считали, что ну, такой вот антикоммунист, но не может делать каких-то плохих вещей. Это его здорово вывозило. Хрущев был известный демагог, разгромивший Кеннеди, о чем мы тоже говорили там на переговорах, когда зашел разговор о подобных высоких материях. А тут он напоролся на такого же талантливого демагога, как и он сам. Интересно, что эти кухонные дебаты были записаны и вышли и по американскому телевидению, и по советскому телевидению. Правда, вот в переводе там некоторые реплики Никсона были опущены, в США как-то встретили, ну, так, достаточно прохладно. Тут вице-президент США поругался с главой Советского Союза, ну типа и что.
Ну, они даже так ведь не по-настоящему поругались, они больше так мило пикировались.
В отличие от идеалиста Кеннеди, который проиграл Хрущеву, Никсон был реалист. Восстановление идеологии реал-политик, автором которой считается Бисмарк. Давайте вот, ну, забудем об идеологии, давайте вот достигать каких-то реальных практических вещей, ну, плюнем, как мы относимся к тому или иному внешнеполитическому игроку, наша задача добиться каких-то целей. И Никсон, как реалист, считал необходимым, ну, реально улучшить отношения с Советским Союзом по очень многим причинам. Но здесь еще бы хотел один момент рассказать. Очень явно проявляется личность Никсона, почему я его считаю талантливым негодяем. Когда Никсон шел на свои президентские выборы, в итоге которых он стал президентом, он же тогда проиграл Кеннеди, перед этим потом он там пытался стать губернатором Калифорнии, у него ничего не получилось, то есть казалось, что Никсон ушел в небытие, но потом он вылез, и у него было второе рождение, и он пошел на президентские выборы противостоять демократу, должен был заменить президента Линдона Джонсона. Главной проблемой демократов, то есть Линдона Джонсона, демократической партии, была война во Вьетнаме. Страшная, непопулярная, чудовищная война без каких-то явных целей. И Никсон изначально написал статью, которая говорит, а чего вообще к этому Вьетнаму-то привязались? Ну, вообще, какое он имеет значение? Ну, маленькая точка на карте. Зачем мы там, так сказать, полмиллиона солдат держим? Мы тратим колоссальные средства и вообще привозим оттуда цинковые гробы пресловутые. А тут, значит, Линдон Джонсон уже под конец своего президентства. У него замаячил шанс добиться мирного соглашения с Северным Вьетнамом. Я напоминаю, был Северный Вьетнам коммунистический, был Южный Вьетнам, в кавычках демократический, точнее буржуазный, в котором была очень непопулярная, нестабильная власть. И были большие игроки – Москва, Пекин и США, которые поддерживали свою сторону в этом конфликте. И вот вроде бы Советский Союз согласился на мир, Пекин вроде сказал, ну ладно, пора бы нам тоже останавливаться. И в Париже начались переговоры. Представителям Джонсона, Линдона Джонсона, удалось добиться, ну, вполне себе приемлемых мирных условий – окончания войны и выводе американских войск. Переговоры шли. Это уже было перед самыми выборами. То есть это была осень, а выборы в начале ноября проходят. Никсон, который был кандидатом в президент от республиканской партии, через свою знакомую вышел на посла Южного Вьетнама в Вашингтоне и передал ему, что вот он гарантированно выиграет эти выборы. И вот когда он станет президентом, Южному Вьетнаму будет вообще очень хорошо. Не то, что вот как вот с этими демократами, а вот с ним, с республиканцами, все будет у него хорошо. И вот, пожалуйста, вот помните об этом. И вот, значит, вот в Париже идут эти переговоры, на которых ждут президента Южного Вьетнама, который выходит к национальному собранию Южного Вьетнама и говорит, чтобы я не пойду на эти переговоры в Париж, потому что это будет предательство наших национальных интересов. Продажа всего самого дорогого, за что мы боролись. Его встречают, естественно, аплодисментами, и он едет. Переговоры сорваны. Линдон Джонсон и демократическая партия потеряли шанс переломить симпатии избирателей. Ну, вот мы воевали, но у нас почетное место теперь. Этого не произошло. Много позже Никсону удалось заключить новое мирное соглашение, примерно на схожих условиях, даже чуть-чуть похуже, вывести американские войска из Вьетнама. Потом через два года Северный Вьетнам разорвал условия этого мирного соглашения, оккупировал Сайгон. Государство Южный Вьетнам, которое было союзником Соединенных Штатов, было уничтожено и пропало с политической карты планеты. Линдон Джонсон – это тоже потрясающий момент. Ему передали, что идут какие-то странные контакты между Никсоном, кандидатом в президенты от республиканской партии, и Южным Вьетнамом. И Джонсон приказал ФБР и ЦРУ, там, другим своим спецслужбам проследить, что же там такое происходит. Ему быстро предоставили достаточно полную картинку происходящего. Джонсон был в шоке. Он в приватных разговорах он называл это государственной изменой. Но он не мог ничего сделать, потому что вот он представлял, что вот если он вот это все собранные его спецслужбами, предоставят американской публике, то американская публика что скажет? Что президент США шпионит за кандидатом в президенты от другой основной партии к главным своим политическим противникам. Это будет катастрофа для демократов, для Америки, вообще для всего.
То есть Никсон, идя на это, знал, что он вот всей этой ситуации как бы заведомо защищен.
Он защищен. Вообще он очень хорошо помнил своих врагов, он им старался отомстить. Он так шел по жизни, хорошо помнил своих друзей, которых там пытался делать всякие приятные вещи, и хорошо помнил всех своих врагов. Он был очень расчесливый, очень такой политический негодяй. Ну, очень талантливый. Еще раз подчеркну, что человек был исключительного таланта.
Ну, а если говорить о Советском Союзе, то как вообще возникла вот идея этих дебатов, зачем он туда поехал?
Он приехал как представитель, он был вице-президентом Дуайта Эйзенхауэра два срока, причем они были очень разные, там Эйзенхауэр был очень умерен, а Никсон был как раз вот тот самый крайне правый республиканец, и он представлял Америку, как он представлял президента США в Москве. Это был такой жест улучшения отношений между двумя сверхдержавами. В эпоху, когда отношения были, ну, мягко говоря, очень плохими. И Никсон, став президентом, он унаследовал войну во Вьетнаме, в которой надо было делать. На этих выборах он говорил, что у него есть секретный план прекращения войны во Вьетнаме. Плана, естественно, никакого не было, но у него была гениальная идея. В тот момент, если кто-то из слушателей помнит, что такое конфликт на острове Даманский, начались вооруженные конфликты между еще недавними союзниками Китаем и Советским Союзом, то есть вот между двумя крупнейшими коммунистическими державами пробежала черная кошка, Москва называла Мао Цзэдуна ревизионистом, плохо о нем отзывалась, в Китае Советский Союз упрекали в империализме, в продаже интересов самого дорогого. Между двумя столпами коммунистического мира ухудшились отношения. И Никсон, и его, соответственно, советник, а потом госсекретарь Киссинджер этим воспользовались. В течение 2 лет готовился визит Никсона в Китай, который состоялся. Никсон встретился с Мао Цзэдуном, с китайским руководством. И США согласились признать Китай. До этого США признавали Тайвань как легитимного представителя Китая, тайваньское правительство. Благодаря позиции США Никсон убедил своих союзников. Китай, коммунистический Китай, занял место среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мао Цзэдун был очень заинтересован в американских инвестициях, технологиях и продажах оружия, потому что советские вооружения были тогда намного лучше китайских. И, в общем, и вот это началась американо-китайская дружба совершенно внезапно, потому что китайский режим был, ну, мягко говоря, не очень таким вегетарианским, он был очень жутковатым. Тем не менее, Никсон сумел договориться вот как раз в русле этой реальной политики. Что произошло в итоге? Северный Вьетнам внезапно лишился главного спонсора и политической крыши, потому что основная часть помощи предоставлялась Советским Союзом, который тоже устал от Вьетнамской войны, и Китаем. Сыграв на этом, Никсон сумел остановить Вьетнамскую войну, как он называл это, мир с честью, но особого мира с честью не получилось. Ну да, американские войска были выведены, на этом чести там было особо немного, потому что союзник все-таки был брошен. Если называть вещи своими словами и все это дело упрощать.
А когда Никсон впервые побывал в Советском Союзе как президент?
Он уже побывал в 1973 году, когда ему, собственно, президентство оставалось немного. То есть до этого Брежнев съездил в США. Но визит Никсона в Советский Союз имел прорывной характер. Как многое, что с ним связано, имело прорывной характер. Советский Союз и США подписали первые соглашения об ограничении ядерных арсеналов, стратегических ядерных арсеналов. До этого ничего подобного не было. Идея была давняя, и Никсон счел ее многообещающей необходимой. Почему? Потому что вот эта гонка безумная, сколько у нас ракет, у нас должно быть больше боеголовок ракет, стратегических бомбардировщиков, чем у нашего противника, она съедала колоссальные ресурсы в обоих государств. Но толку от этих ядерных вооружений по большому счету не было. Ты не мог бросить атомную бомбу на любой конфликт, где вот затронуты твои интересы. То есть и ядерный зонтик так особо и не работал, не помогал решать мировые проблемы. Это первое, и была действительно остановлена хотя бы частично гонка ядерных вооружений. Это за это Никсону можно поставить небольшой памятник, и Брежневу тоже. А во-вторых, стороны заключили соглашение о противоракетной обороне. Что такое противоракетная оборона в тогдашних условиях? То есть нынешняя противоракетная оборона, которую мы знаем сегодня, это механизм, который, ну, очень отдаленно напоминает то, что имелось в конце 60-х годов. У Советского Союза система ПРО защищала Москву, Кремль. Что это было такое? Это были маленькие ракеты с ядерными боеголовками. Зенитные ракеты. То есть, вот если американская баллистическая ракета условная появлялась там вблизи к Москве, там направлялась в сторону там, за Москворечья, Кремля или, я не знаю, Китай-города, ее засекали советские радары, давалась команда, и одна или две противоракеты поднимались в воздух и пытались долететь до американской ракеты. Принцип работы этой системы. Но так как точность тогдашних компьютеров, систем наведения, радаров и всего остального была очень невысокой, то предполагалось, что противоракета подлетит куда-нибудь поближе к американской, к вражеской ракете и взорвется. То есть маленький ядерный взрыв в атмосфере, который уничтожит вражескую ракету с ее ядерной боеголовкой. Ну, понятно, что вся эта ядерная гадость сыпалась на голову людей, которые жили в основном там, в какой-нибудь Тверской и Московской областях, но Москва была бы спасена.
Тут вспоминается сразу выражение «бомбить Воронеж».
Да, в США были схожие ракеты, но там защищался очень небольшой район в глубине страны, где были шахты с баллистическими ракетами. То есть США защищали не президенты там, и Сенат, но защищали оружие возмездия, которое должно было гарантированно нанести ответный удар там, по Советскому Союзу, если Советский Союз нападет на Америку. И вот Брежнев и Никсон договорились, что мы вот оставим вот эти системы ПРО в том состоянии, в котором они есть, то есть мы не будем их расширять там, на территории всей страны, иначе принцип взаимного гарантированного уничтожения исчезнет, тогда вот риск ядерной войны увеличится. И этот договор дожил до 2002 года, и от него отказался президент Джордж Буш-младший, но это совершенно другая история.
А я, кстати, читала, что когда Никсон в качестве президента побывал впервые в Советском Союзе, как-то просто по-королевски там его принимали, он расположился в Кремле и вообще всячески с ним носились. А действительно ли ему был оказан такой прием?
Естественно, визит высшего уровня. Да, у меня, кстати, есть альбом, вот это, опять же, из моей личной коллекции, изданный в 73-м году, в конце самого президентства Никсона, перед его уходом в отставку, где указаны его основные внешнеполитические достижения. И одна из таких основных достижений, вот это именно визит в Советский Союз, показан, как его принимали, Никсон добился вот такого улучшения двусторонних отношений.
А действительно он Брежневу машину подарил?
Да, он ему подарил Линкольн. Брежнев, как рассказывают, очень любил водить. Это не сам Никсон ему купил, там, значит, какая-то компания, чуть ли не Форд, я уж точно не помню, сделала ему подарок, вот этот Линкольн, но это дорогая версия Форда. И Брежнев пригласил Никсона в машину, сел за руль, и начал гонять, причем якобы Никсон аж вжался в кресло, потому что Брежнев гонял реально очень круто, и Никсон потом сказал, что вот в такой вот поворот я бы сам бы не рискнул бы вот так вот входить. И вот Брежнев любил машину. Вот, кстати, вот президентам США не разрешают управлять их автомобилем, они, говорят, очень страдают по этому поводу. А генсеку было можно.
Ну, кстати, это была не единственная машина, ему еще помимо Никсона лидер коммунистической партии Италии подарил автомобиль Мазератти.
Ну, вот хотелось бы быть Брежневым, чтобы тебе всякие красивые тачки дарили.
И чтобы Никсон на сиденье рядом вжимался.
И чтобы Никсон был чемпионом по сокам. Ну, если вернуться к Никсону, то, конечно, мы не упомянули самого главного, что при нем вошел в оборот термин «разрядка», «детант». Никсон, вот этот антикоммунист и борец с коммунистическим злом, который всех своих оппонентов там обвинял в тайном коммунизме, то есть на самом деле он сделал очень много для того, чтобы риск вооруженного столкновения между двумя блоками был снижен. Это действительно его колоссальное достижение на внешнеполитической арене. Никсона можно считать спасителем Израиля тоже, потому что после начала войны судного дня, когда Израиль был внезапно атакован арабскими соседями, Израиль оказался на грани катастрофы, потому что у него заканчивались боеприпасы и вооружение. И Никсон разрешил организовать воздушный мост, и Израиль получил оружие в тот момент, когда действительно его судьба висела на волоске, и в итоге сумел выиграть эту войну. То есть Никсон сделал на самом деле много хорошего, но он сделал много плохого. Ну, например, во время всех этих визитов, встреч с Брежневым, он ни разу не поднимал вопросы, например, о политзаключенных в Советском Союзе. К этому можно относиться по-разному, но почему президент США должен там беспокоиться о каких-то совершенно неизвестных ему людях, которые там где-то в психушке сидят?
А кто из президентов, кстати, на это обращал особенное внимание, больше всего внимания этому уделял?
Картер, о котором мы будем говорить дальше, который, наверное, один из самых неудачливых и неудачных президентов США, но он был человеком высокой морали. Несмотря на все свои многочисленные проблемы, очень сложно найти какие-то достижения в президентстве Картера, но он уделял этому большое внимание. Он считал таким своим религиозным долгом выступать в защиту людей, которые от этого страдали. Никсон прекрасно знал, что делают с политзаключенными в Китае. Там все эти культурные ужасы, культурная революция, они произошли незадолго до этого. Там были кошмарные вещи творились. Ну, людей буквально топили в нечистотах, те, которых называли там реакционерами. Там страшные вещи. В концлагерях, что там китайцы делали. Тем не менее, для него это было неважно. Ему нужно было договориться с Китаем для того, чтобы продвинуть свою повестку дня. И он это сделал. Опять же, ну, прекрасно всем известно, потому что эта цитата, эта фраза уже не сходит с зубов. Это искусство возможного, и вот Никсон умел вот по максимуму использовать те козыри, которые у него были. И использовал он их далеко не всегда так, как вот мне с высоты своего статуса. Я все-таки больше внимания обращаю на какие-то моральные вещи. Правильно это или неправильно с точки зрения каких-то моих принципов и справедливости. Вот. Многие вещи, которые он делал, мне кажется, глубоко неправильно.
Ты знаешь, что я очень люблю, я практически коллекционирую уже тексты русскоязычных российских медиа об американских президентах. Иногда там очень можно что-то интересное выудить. Вот, например, о Никсоне. Я воспользуюсь случаем и зачитаю это. О его визите в Советский Союз уже не в качестве президента, уже после, в 80-х годах. Во время одной из предыдущих поездок он побывал на Черемушкинском рынке. И в этот раз решил повторить маршрут. Но на этот раз в компании только одного охранника и переводчика. Его там, конечно же, узнали. И тут же начали давать кучу гостинцев. И уже на пути обратно к нему подошла старушка и дала семечек. Ведь больше у нее ничего не было.
Совершенно потрясающая история.
Ну, мы не знаем, действительно ли была эта старушка, которая дала ему семечек, но просто слеза умиления появляется у меня на лице, когда я читаю это.
Очень интересно, вот на Ютубе можете поинтересоваться, найти кучу видео, на которых показаны иностранные визиты Никсона, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток. Это потрясающе интересно. В Латинской Америке там люди выступали всякими протестами, там, плевались с него, там, атаковали его. На Ближнем Востоке, вот, там, в Египте просто встречали как такого полубога, стояла восторженная толпа. Но если вот поговорить о Никсоне уже после его ухода, долго занимался восстановлением своей репутации, в принципе, преуспел. Он написал много интересных книг. Он считался таким экспертом в области внешней политики. И, на мой взгляд, совершенно заслуженно. Никсон-центр, исследовательский центр в Вашингтоне долгое время существовал. Сейчас он сменил название, не буду о нем говорить. Но там работали всякого рода специалисты. Одной из целей этого центра было как раз улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. То есть Никсон это считал важным. Он там приезжал после перестройки, после распада СССР в Москву. У него были там какие-то встречи. Я вот детали не знаю, но я знаю, что он там был. То есть он был активен, и еще раз подчеркну, он был человек, советы которого и оценки которого очень часто были очень точными и очень неординарными. И я бы сказал, что многие вот представления Никсона, некоторые идеи Никсона, некоторые схемы Никсона, они же продолжаются. Например, в нем появился термин «вьетнамизация конфликта», да, то есть вот, что вьетнамцы должны воевать за свободу Южного Вьетнама, а не американцы. То же самое делали США в Афганистане в определенный момент. Афганизация афганского конфликта, пускай афганцы защищают свою свободу от талибов, да, и сами это делают без посторонней помощи. Мы там дадим, опять же, в русле никсоновской доктрины оружие, деньги, там, помощь, инструкторов, что-то такое, поможем. Но, ребята, вы сами. Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном. То есть, это тоже вот такая попытка повторения никсоновского прорыва с Китаем. Я бы еще сказал тоже вот важный момент. Вот после того, как летчик Пауэлл, который был сбит над Свердловском на самолете У-2, вот эта знаменитая история в президентстве Эйзенхауэра, аэродром, с которого он взлетел, был в Пакистане. США и Пакистан были союзниками. И Пакистан предоставлял свои военные объекты для нужд американской разведки. И вот для того, чтобы добраться до Китая, сначала туда полетел Генри Киссинджер, тогдашний советник Никсона, а потом уже полетел Никсон с помпой. Киссинджер тайно летел через Пакистан, причем взлетал, судя по всему, с того же самого аэродрома. Потому что Пакистан и Китай были союзниками, потому что у них был общий враг – Индия. Внезапно Соединенные Штаты налаживают отношения с Китаем, значит, у них хорошие отношения с Пакистаном, а тут Индия, Индира Ганди, дорогая товарищ Индира Ганди из старых советских анекдотов, понимает, что ее окружили. То есть, с одной стороны, Китай, с которым у Индии территориальные споры, с другой стороны, Пакистан, с которым те же самые территориальные споры. И в этот самый момент Индия тут же рванулась в советский лагерь и стала большим другом Советского Союза, потому что ей нужно было на что-то опереться. И отношения между Вашингтоном и Дели очень долго были очень напряженными после всех вот этих замечательных схем Ричарда Никсона. Так что у любого внешнеполитического прорыва всегда есть какие-то теневые стороны, которые выбор, ну, не дают полной возможности насладиться.
Ну ладно, кстати, если уже мы заговорили под конец про теневые стороны, я читала вот такую одну историю, совсем небольшую, опять же, про вот эти кухонные дебаты. Там, оказывается, был эпизод, который вроде бы никуда не попал. Эпизод был такой. Никсон якобы сказал: мы богатые, а вы бедные, мы едим мясо, а вы едите капусту. А Хрущев ему ответил: да пошел ты.
Ой, это я не знал. Я смотрел, когда эти дебаты, опять же, можно посмотреть на YouTube.
А вот это говорят, что это никуда не попало. Это какая-то секретная, секретный какой-то эпизод. В общем, Никсон был противоречивой фигурой, как все противоречивые фигуры, он был интересным человеком, поэтому мы о нем так долго и говорили. На этом, наверное, закончим, да, наш подкаст. И кто у нас будет следующий?
Кто у нас там за Никсоном-то идет? За Никсоном у нас идет Джеральд Форд, бывший вице-президент Никсона, который стал президентом, и Никсона тут же помиловал, освободив от ответственности за все его грехи. Так что вот Форд, его достаточно короткое президентство, заслуживает отдельного выпуска.
В общем, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я напоминаю, что вы слушали «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
До свидания.